Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в подкаст «Гаснут огни». Сегодня у нас на очереди эпизод 116 «Феррари против». Против чего, спросите? Ну, это знаете, как в старом анекдоте. Против чего, против чего? Против «Феррари». Так что в данной ситуации я сначала так хотел так назвать, знаете, как «Феррари против Феррари», типа «Форд против Феррари». Потом я подумал, ну, в принципе, у меня все названия подкастов всегда были покороче. Там два слова или, ну, если три, то это два достаточно коротких слова плюс коротенький какой-то предлог связующий. Здесь можно было, конечно, вместо «против» написать VS английское, знаете, как в боксе пишут вот такой-то против такого-то. Но тогда бы и «Феррари» пришлось латинскими буквами писать. В общем, короче говоря, «Феррари против» у нас. И на самом деле здесь даже больше смыслов можно найти, потому что, во-первых, «Феррари», конечно, против «Феррари», во-вторых, «Феррари» в принципе против, знаете, как та баба-яга. Против многого, против здравого смысла, с моей точки зрения, ну, против своих шансов в чемпионате, но мы уже выяснили, что Бенотто не считает, что они борются за чемпионат, и против командной тактики тоже. И это можно было бы назвать благородным, и даже я видел, многие болельщики так это и восприняли, бы, если бы не ситуация. Естественно, что мы поговорим подробно сегодня обо всем, но именно этот момент главный. Да? У нас суперинтересная гонка. Лучшая по вашему голосованию там в телеграм-канале «Гаснут огни» 96%. До этого 92-91, и то это первые две гонки сезона были. С тех пор давно такого праздника не было. Огромное количество смен лидера, тактики, непредсказуемость, потрясающая борьба в хвосте, где пять машин разных команд боролись за второе место, причем боролись плотно. У нас, слава богу, с точки зрения безопасности, очередная демонстрация того, как все здорово вышло, да, на первом старте. Поэтому много чего можно было бы, ну, плюс первая победа человека, да, все-таки в карьере. Это тоже не каждый день происходит. В Наскаре в этом году, например, вот сейчас Реддик выиграл, это пятый человек, который свою первую гонку выиграл в этом году. Но там тоже это не каждый год происходит. Во-первых, там 36 гонок, там 20 машин, если не 25, за рулем которых потенциально можно выиграть. Формула-1, сами понимаете. Конечно, мы видели и Гасли на Альфа Таури, и Окона на Альпин в последние годы, и того же Переса первый раз это было на Рейсинг Пойнте, но это скорее все-таки вот так по разику в сезон. Здесь все ждали. Все ждали от Карлоса, вообще-то ждали весь прошлый год, но там Феррари в очередной раз, ну, в общем, не была сильна, и ни он, ни Шарль не выиграли. Но, почему она не была сильна? Ну, вы мне скажете, потому что им зарубили мотор до этого еще, да, но к этому моменту это давно уже было. Она не была сильна в том числе потому, что они бросили все силы на машину новой эпохи. В отличие от главных конкурентов, от «Мерседеса» и «Рэдбулла», которые бились между собой за чемпионат, причем настолько плотно, насколько этого не было за последние годы до, соответственно, предыдущего. И они не могли бросить работать над машиной, и они все силы бросали. Понятно, что часть уже давно готовила эти новые машины, но, тем не менее, у «Феррари» было больше возможности расслабиться. Да, окей, ну идет как идет. Мы, конечно, пробуем что-то там еще выжать из этой машины, но наши все мысли в новой эпохе. И это было логично, учитывая, что новая эпоха, она должна была, ну, как минимум несколько лет тянуться, да? И лучше уж сделать хорошо новую машину, чем там бросить все силы, выиграть там одну гонку в прошлом году, это бы ничего не изменило. И вот я почему так подробно это вспоминаю, потому что вот мы пришли к этому году. С первых же тестов стало понятно, что все в порядке, но опять-таки мы слишком часто перечисляли, кто там показывал лучшие времена за все предыдущие там условно 10 лет тестов, и мы понимали, что, во-первых, никто не отменял так называемый сэндбэггинг, то есть когда условно мешки с песком таскают лидеры, да, чтобы не показать истинную скорость. Во-вторых, никто не отменял, наоборот, вот этот режим бонзай, слить все топливо, поставить самые мягкие шины и показать результат, чтобы болельщики порадовались хотя бы до первой гонки, а там уж как пойдет. Поэтому еще после не то что барселонских, но даже бахрейнских тестов, еще все-таки все думали, да, окей, Феррари, наверное, тут как тут, но до такой ли степени. И тут первая гонка, бах, победа. Во второй борьба за победу до линии. В третьей победа. Огромное к этому моменту преимущество в чемпионате. И, казалось бы, именно они все сделали правильно. Мерседес полностью провалился, они сделали два разных концепта, ни один из них не заработал. Red Bull сделал очень хорошую машину, особенно они прибавили в скорости на прямых то, чего им не хватало до этого. Но все же у Феррари такое ощущение, что машина была еще лучше. И с тех пор, вот проходит у нас, ну, собственно, после третьей гонки, да, прошло, вот теперь, считая даже Silverstone, еще 7. И ситуация полностью поменялась. У Феррари по-прежнему мега-машина, заметьте. А по-прежнему большей частью поулы штампуют именно они. И в гонке темп есть. В отдельных компонентах, да, на каком-то типе шин, где-то там скорость пониже. Может быть, иногда максималки не хватало, и там их могли пройти напрямую в борьбе. Но в целом нельзя сказать, что вот они взяли и провалились потом. Нет, они провалились как команда, а не как производитель автомобилей. Вы мне скажете, что это неотделимо, да, это в конце концов не там огромная автокомпания, у которой одни люди проектируют, другие тестируют, а третьи потом производят, и четвертые продают. Все так. Гоночная команда — это, в принципе, по этим меркам небольшой коллектив. Но все-таки это 1000 с лишним человек, считая мотористов еще больше. Поэтому все-таки мы исходим из того, что они работают как единое целое. Но вот в данной ситуации с Феррари нет. Вот вам машина, друзья мои, а вы приведите ее к победе. И ладно бы у них были там, допустим, два платных пилота, которые никуда не едут. Но у них есть в качестве Леклера действительно лидер команды. И они даже в некоторых интервью вроде бы это понимают и говорят. Но когда доходит до дела, то все разваливается. Поэтому, когда я сказал Феррари против командной тактики, я сейчас приведу вам обратные примеры, чтобы вы поняли, что здесь нет двойных стандартов. Потому что мне многие написали, ну вы же сами с Натальей говорили после Баку, как же так, вот Чека сказали, no fighting, и вы сами высмеивали это. Ну, тут я могу только мемом ответить, вы не понимаете это другое, которое вроде бы высмеивает нас же. Но я готов пояснить и по этому эпизоду, и даже вам самим напомнить все предыдущие эпизоды за много лет до этого, где я тоже всегда был против командной тактики. И почему именно вдруг вчера меня так это задело? Здесь нужно, вот еще раз, смотрите, я вам дал прецедент того, как Феррари сделала эту машину и как они начали этот сезон. Не случайно. Давайте вспомним, когда они последний раз побеждали. Трудно вспомнить, да? Нет, я не имею в виду гонки выигрывали. Когда они выигрывали чемпионат? Это было с Кими Райконеном в 2007 году. До этого 6-й, 5-й не получилось. Но до этого 5 подряд у Шумахера получалось. То есть к этому моменту все было хорошо. И да, и 8-й они тоже чуть было не выиграли с Массой. Вот эта история, помните, Тима Глок, там, папа Массы в боксах, 15-секундное чемпионство. Так что все еще было на грани. Дальше 9-й год, тактическая ошибка. Вот это ударились они в Керс, как и главный на тот конкурент Макларен. А Браун и Red Bull не ударились в Керс и, соответственно, получили преимущество. И дальше все. Потом уже, в 10-е годы, у Феррари несколько всплесков было. Как минимум два чемпионата с Алонсо они должны были выиграть. И, возможно, один уж как минимум с Феттелем. Но по разным причинам. Где-то команда, где-то невезение, где что. Где, я считаю, сам Феттель, но тут уж... Наверное, его болельщики так не думают. Его болельщики считают, что недостаточно хорошо работали с обновлениями в команде в тот год. Так или иначе. Так и не выиграли ведь. Потому что если бы да кабы, а еще раз, последний факт, это 2007 год, сейчас на дворе 22-й. То есть тому чемпионству Кими 15 лет. То есть когда мы, помните, шли вот к этому первому титулу Михаэля, и все казалось вот-вот-вот-вот, там сам виноват в Хересе, потом опять машину не достроили, потом там Макларен резко прибавил, потом эта сломанная нога в Сильверстоуне, чуть-чуть не хватило Ирвайну. И, в общем, все шло, и количество лет все увеличивалось до 79-го года и Джоди Шехтера. Мы недавно в связи со всеми рассказами про Жиля Вильнёва вспоминали этот момент. Не было титула с 79-го года до 2000-го. 21 год. И казалось, что это какая-то бесконечность. И казалось, что все, нет больше той скудерии Феррари, которая 50-е, 60-е, 70-е годы. А, все, рассыпается она. Потом вот собрались, наняли, так сказать, варягов, француза Тодда во главе, англичанина Брауна, южноафриканца Берна. И вот они начали там под техники подтягивать. Были и свои, конечно, но командовали чужие. Может быть, в этом секрет. Не знаю. Но так или иначе, наоборот, потом их остановить уже не могли. Уже не знали, как придумать. Давайте на одном типе комплекте шин всю гонку, и давайте с дозаправкой, без дозаправки, давайте так, давайте эдак. Что бы еще вот сделать? Потому что уже, когда было заранее понятно, что выиграет Шумахер и чемпионат, и любую отдельно взятую гонку, да? Там были сезоны, где он во всех гонках был на подиуме, например, во всех. Поэтому те два титула Алонсо, это было прям вот, смотрите, молодой парень, да еще команда, возвращение, Бриаторе, да, ну пусть не под названием Бенетон, а под названием Рено, но я понимаю, что это то же самое, где в свое время как раз Шумахер отобрал у тогда Вильямса, и вот там 10 лет спустя эта же команда, но с другим молодым гонщиком отбирает уже у Шумахера, прерывает его серию, вот это вот все. Плюс к этому одновременно мы помним, что там близкий был и момент Вильямсов с Монтой, с Ральфом, Райконен на Макларене. То есть это не просто только Алонсо на Рено боролся с Шумахером. Это вот действительно были несколько лет, когда прямо вот... Я к чему это все вспоминаю? Вы уже поняли. Феррари наконец-то может прервать. А серия уже почти как-то 15 лет. И что они делают? Они просто своими руками уничтожают это все. Раз за разом. Мотор, тактика, стратегия, мотор, тактика, стратегия, мотор, мотор, тактика, стратегия, мотор, мотор. Ну, это я, понятно, что перечислил больше, чем этого было в реальности. И можно разобрать эти все гонки. Их не 150 было, как у Сайнца в карьере, да, мы их все можем. Ну, собственно, Имола, да, Майами, Барселона, Монако, Баку, Монреаль и Сильверстоун. В каждой из них есть своя история, но все эти истории как под копирку. Есть Леклер и скорость, и все время что-то происходит. Поэтому сказать, что мы против командной тактики, историческая справедливость, ну вот, ну как же Сайнц, он тоже заслужил. Может, он и заслужил, но явно не в этом сезоне. Может быть, кто-то мне скажет, вот теперь они почти близки по очкам с Леклером. Ну да, почти близки. Только давайте вспомним, как терял очки Леклер и как терял очки Сайнц. Поэтому говорить, что Карлос чего-то там заслуживает в этом сезоне, нельзя. Это еще в том году, а особенно во второй части, когда уже Шарль потерял мотивацию, а у Карлоса наоборот все пошло, и он начал догонять и в квалификационном соперничестве, а в итоге даже по очкам обогнал. Но опять же, даже там были посчитать эти все сходы, и все было бы иначе. Но в любом случае, там еще можно было сказать. Но к этой новой машине он не смог адаптироваться. Он не один такой. Частично это произошло у Хэмилтона, но он все-таки более-менее вытянул на фоне Рассела. Да? Частично это произошло у Ферстаппена, но он изначально настолько был выше Переса, что только просто Чека к нему подъехал, но не опередил его. Частично, ну, мы можем спуститься до вот Латифи, который наконец-то здесь блеснул и был чуть ли не героем уикенда до начала гонки, да даже и после первого старта. И сказать, что, ну вот, видите, он совсем развалился, да, на фоне Албана, а вроде бы до этого был какой-то у него там прогресс. Поэтому, ну, про Рикьярда я молчу, просто потому, что он и в том году уже не ехал на фоне Норриса, но хотя бы он там выиграл Монцу, можно сказать, что-то. Здесь просто, ну, совсем человек, не, то ли он не понимает, как ехать с граунд-эффектом, то ли что. Ну, это, конечно, до совсем обидного. Поэтому здесь Карлос не одинок, и я ни в коем случае не бросаю в него, там, сказать, камни и не призываю его изгнать, потому что многие уже читал, зачем его продлили и так далее. Здесь другой аспект. Здесь есть очень хитрые ребята, которые вот изнутри, и весь этот клан его, я... Вот этого еще до того, как он пришел перед прошлым годом, примерно, потому что все вот эти вот мимимишные в кавычках истории Карланда и прочее, знаете, за лесом надо видеть деревья тоже, поэтому здесь я... Посмотрим, как это пойдет. Когда я вспомнил Пирани и Вильнёва вчера, прямо по ходу гонки, естественно, что это преувеличение художественное, но я не уверен, что оно до бесконечности сильное преувеличение. Поэтому здесь от Карлоса чего-то ждать не стоит. То есть мы сами же, если упрекали Ботаса, ну давайте вот в этом будем последовательными. Тогда действительно надо восхищаться людьми, которые не собираются никому помогать, и которые, да, они будут во всех интервью использовать слово «команда», но главное для них они сами. И они не собираются там быть вторыми и так далее, и на самом деле какой-то там команде помогать. Вопрос не в Карлосе. Раз он спортсмен, он к этому шел всю жизнь, и понятно, что он, если ему дают, то почему не взять? Вопрос в том, почему ему это дают. И вот здесь я накануне делал маленькое видео там, с процентами после гонки, ну, общие итоги уикенда по всем чемпионатам в том числе. И я использовал слово «благотворительность». И я готов его повторить еще раз. Еще раз, сутки спустя практически. Действительно, Феррари устроила благотворительность. И не тот факт, что это там какая-то полуюбилейная гонка, не тот факт, что он там якобы расстроится и потеряет мотивацию, ничто не может это оправдать. Теперь давайте разберем, почему тогда мы высмеяли «No Fighting». Потому что ровно за гонку до этого, когда Перес выиграл в Монако и приблизился по очкам к Максу, всем было совершенно понятно, что это ничего не меняет, и в команде все равно есть первый пилот Макс Ферстаппен. Но по какой-то непонятной причине само руководство, ну особенно устами Хорнера, в Red Bull начали оспаривать этот факт. Нет, они оба борются, они оба вольны бороться за титул, война открыта, единственное, мы их просим не сталкиваться. И вот если бы они все это не нагнетали вплоть до Баку, а там была пауза, я напоминаю, что Монако было второй частью двойника с Испанией, а Баку было первой частью двойника с Канадой. Соответственно, была пауза 2 недели. Ну хорошо, 10 дней между там гоночными уикендами. И все эти 10 дней, отовсюду я читал, что вот Перес... Я, честно говоря, вначале в это не верил, наверное, дней 7 из этих 10. И потом какие-то у меня закрались сомнения. Я думаю, может быть, они правда. Вот действительно, Макс не может адаптироваться к этой машине. Они решили, так сказать, не складывать все яйца в одну корзину. И кто знает. Вначале они резко отстали, но потом Феррари столько наошибалось, что они дали им возможность вернуться вперед, даже выйти в Кубке конструкторов вперед. То есть этого вопроса уже не было, что нужно все ставить на одного, чтобы он догонял. Как сейчас у Леклер. Внимание. Да? И думаю, ну правда, может быть. И поэтому в гонке, вот в этой ситуации, вот это прозвучало вдвойне смешно. Поэтому, собственно, мы над ними смеялись. То есть они все равно все вернули на круги своя, но тогда вопрос, зачем было вот всю эту историю рассказывать? Ну, выиграл Чака Монако, молодец. Ну, продлили вы его на 2 года, молодцы. Зачем вы, кого вы обманываете? Его? Его мексиканцев? Просто болельщиков Формулы-1? Вот поэтому это казалось странным в той ситуации. Теперь про предыдущие, которые мне не припомнили, но я сам их прекрасно помню. И связаны они были с этой же Феррари. Мне очень сильно полоснул момент, когда в Хокенхайме вот эта знаменитая Смедли, чуть ли не плача и извиняясь, потому что своему же другу Массе, год спустя его аварии, где он чуть-чуть не погиб и попал в кому, он говорит: «Фернандо is faster than you». «Фернандо быстрее тебя». И это могла быть мега красивая история, но ему говорят пропустить, и выигрывает Алонсо. На тот момент реального, скажем так, необходимости в чемпионате в этом уже не было для Феррари. А осадок остался. Осадок остался очень сильный. Но и это не первый случай. Значит, Барикелло и Шумахер, Австрия. Ситуация другая. У Феррари гигантская, это треть сезона, наверное, ближе к половине, но между третью и половиной. Гигантское преимущество. Рубенсу очень тяжело, в принципе, на фоне Михаэля. Ну, я очень люблю Рубенса как гонщика, но признаем, что он все-таки... Ну, как, это как Боттас и Хэмилтон. Да, там тому можно где-то Тото Вольф подыгрывал, но в целом на одном круге один раз Вальтери хороший. Мы это и видим и сейчас в Альфа-Ромео. Но Льюис — это метроном. Особенно, когда у него есть мотивация. Вот он сейчас не было мотивации, он чуть-чуть Расселу уступал. Как только машина поехала быстрее, посмотрите, как он вгрызался в эту гонку, да? Этого не отнять. И то же самое было у Михаэля. Вообще такое впечатление, что вот человек как робот. У многих, к сожалению, о нем осталось вот это вот половинчатое ощущение уже ветерана, вернувшегося после паузы, с молодым и голодным Росбергом, где он ему уступал в Мерседесе. Но если те, кто помнит Михаэля в лучшие годы в Феррари, понимают, что Рубенсу было очень тяжело. И вот в этот момент есть одна трасса, где у Михаэля не очень получалось. Почему? Потому что она простая, там несколько поворотов всего. Но что-то вот он... А Рубенс наоборот, вот прям попадал в каждый поворот, он чувствовал эту трассу. И вот он едет к победе, и ему прямо вот прессуют много кругов подряд. И Браун, и тот, и так, и эдак. И уже потом он сказал, что чуть ли не там хочешь продление контракта, давай повинуйся сейчас. То есть прямо уже чуть ли... И в итоге он в последнем повороте все-таки снимает ногу, Михаэль пролетает мимо. И тут даже трибуны свистели уже, даже люди в майках Феррари свистели, потому что зачем это делать? Даже Михаэлю было неудобно, он на подиуме начал его уже поднимать наверх, потому что, ну, к чему это вот здесь, имея гигантское преимущество? Ни к чему совершенно. Тот потом говорил, да, но меня научил вот чемпионат там, где мы проиграли в одно очко, и я вот на всякий случай, а вдруг там что-то будет в конце года по-другому, я тут, каждое очко важно. Окей. Но даже вот просто вот итальянская пресса, их вроде дубль, да, казалось бы. Еще я помню момент с Маклареном. Значит, начало сезона, первая гонка, 98-й год, еще раньше. Мельбурн. Просто они всем везут 1.5 секунды весь уикенд. Это начало сезона, да? То есть это потом их поддогнали еще в этом году. Но тогда казалось, что ну просто, ну вы что, вообще чемпионата не будет, будут двое бороться. Кулхарт и Хакинен, да? И, значит, в какой-то момент Мика действительно был быстрее в начале гонки, но потом они ошибаются, не Кулхарт, да? А, сами его зазывают, короче, он оказывается позади, и здесь Кулхарту прямо вот... пропусти. И он напрямой поднимает ногу, и Мика проезжает вперед. И это я тоже совершенно не понял, потому что начало сезона, явно машина быстрее. Значит, вас и так, судя по всему, будет только двое в борьбе за титул. И ты в первой же гонке вот так человека просто... И еще вспомните контекст. Предыдущая до этого гонка, это была Херес 97. Значит, где, да, все сосредоточились, понятно, что на аварии Шумахера и Вильнёва, но выиграл-то Хакинен. А выиграл почему? Потому что Вильнёв пустил два Макларена. Но формально считалось, что у него машина была повреждена, а на самом деле вроде как, чтобы Вильямс и Макларен, да, ну, понятно. Короче, пустил. Но и внутри этих Макларенов еще и Кулхарт пустил Хакинена. То есть Мика доехал до этой первой победы, на тот момент, вот мы сейчас говорим, вот Карлос там 150 год, Мика тоже очень долго не мог выиграть. Ну, прям вот очень долго он не мог выиграть, понимаете? И, но там можно еще хотя бы было что-то, вот это, знаете как, моральное, как бы это сказать, обязательство Рона Денниса перед Хакинином, потому что вот он тогда попал в кому, тоже в Австралии, кстати, на Аделаиде, и он возвращался, и долго не мог выиграть, и не было машины быстрой, и очень хотелось ему его поддержать, и вот Деннис там... Ладно, хорошо, окей. Но, кстати, я хочу сказать, что вот я здесь табличку, это хоть и казалось на тот момент, что это мега долго, но после этого Нико Росберг не выигрывал до 111-й гонки, Дженсен Баттон до 113-й, а этот, на всякий случай, чемпионы мира тоже, да? Ярно Трулли до 117-й, мы знаем, что их было в итоге не так и много, и он не был чемпионом. Рубенс Барикелло, кстати, до 123-й, то есть он столько лет ездил за Джордана и Стюарта до этого, да? Окей. Вот это вот тот дождевой Хокенхайм, где он прорвался. 123-е. Марк Вебер до 130-й. Тоже как начинал бодро в Минарде, и сколько лет потом мыкался по разным коллективам до Red Bull. И вот на втором месте за всю историю теперь у нас Карлос Сайнс с цифрой 150. Почему на втором? Потому что у нас есть один деятель, который еще на 40 гонок позже выиграл. На 40! Но в 190-м старте. Кто это? Должны помнить, это было не так и давно. На укороченной версии Сахира, на розовом автомобиле, в день, когда едва не выиграл, заменяя Хэмилтона, Рассел. А выиграл тогда на рейсинг-поинте Серхио Перес, правильно, 190. Так что накануне, когда на первых двух местах стояли два человека, ух, а на третьем, кстати, стоял человек, который примерно столько же выиграл гонок, сколько эти гонок не могли выиграть первую, да? 103 было. Кстати, чуть не сделал 104 Льюис. Был какой-то момент по ходу гонки, я думаю, ничего себе. Помните, мы говорили, что у него было три серии в карьере, где он 10 раз не мог выиграть, и потом каждый раз прерывал именно на следующей гонке после этого. И это могло опять в четвертый раз его карьеры произойти накануне. Это была бы просто фантастика. Но Феррари все-таки вырулили. Хотя прям сделали все в тот момент, чтобы действительно помочь Льюису. Вот, так что, когда мы говорим про вот эту вот историю с Хакинином, ну окей, хорошо, в Хересе да, но после межсезонья, первая же гонка нового сезона, и вот это вот, и честно говоря, все были прибиты, я вам тоже могу сказать. Поэтому, да, я теоретически всегда против таких историй. Но, еще раз, почему вчера мне не понравилось всю гонку то, что происходило? Еще раз. Во-первых, есть контекст. Это история сезона, где они сначала вырвались вперед, а потом сами растеряли так, что теперь еще не факт, что догонят, потому что Red Bull-то никуда не собирается сдаваться. Во-вторых, есть конкретная история этого уикенда. И мы видим, что это тот редкий случай, где Red Bull вдруг, я хотел сказать, дал слабину, но здесь даже нельзя это назвать слабиной, потому что Макс объяснил, он видел этот обломок, и он мог проехать правее, левее или по центру. Он решил сам проехать по центру, в надежде, что он там пролетит мимо колес. Тут же почувствовал, как он подумал тогда, проколы. Мы помним по радио эти диалоги. Сменили шины, а ничего не изменилось. В итоге потом нашли, и это был кусок от Альфа Таури. То есть это было последствия столкновения Цунода и Гасли. Вы представляете, Цунода и так получил, конечно, от тоста, но сейчас еще после этого. Что там тост? Доктор Марко, который же, ты что? Что это ты устроил? Ну, так вышло, конечно, что фактически он еще и Макса убрал этим, да? Но вот так вышло. Короче, вот этот день настает. Все за Феррари. И Red Bull, который, заметьте, дважды проходит Сайенс. На первом старте. Дальше на втором Сайенс чуть не впечатывает в рельс. Ну, в стену справа. Очень жестко. Отбился, ладно. Дальше уехать не может. Ошибается сам в мэкетс-бэкетс. Пускает Макса. Дальше мы все понимаем по темпу. Вы скажете, ну он же был на поуле. Но давайте вспомним, почему он был на поуле. Шарль, конечно, потом говорил в интервью в своей манере, вот I'm stupid и прочее, я не заслуживал поула. Но... он шел с улучшением и развернулся. Соответственно, сам круг запорол. В момент, когда он разворачивается в желтые, поднимает ногу Макс, который тоже шел с улучшением. Таким образом, Шарль, знаете как, хоп-хоп, а Карлос проехал круг, причем он даже не радовался, потому что он думал, ну, хороший круг, ну, как бы не запредельный, да? И а те все не улучшили. И он остался на поуле. Вот и все. Все, он вернул фактически. Помните, была история в Баку 2 года назад, когда красный флаг был, Шарль был впереди на поуле, причем было второй раз подряд после Монако. Там он сам-то потом въехал на выходе из бассейна. И красный флаг, и как бы оставил за собой поул. И следующая же гонка, он опять впереди. И на этот раз Карлос промахивается, и хоп, флаги. И хоп, Шарль остается на поуле, и все уже начали... Ну, так что фактически вернул Шарль вот этим своим разворотом. Он позволил Карлосу остаться на поуле. Остаться на поуле, но темпа не было. И... темпа не было ни до этой истории, где откатился Ферстаппен, ни после этой истории. Вначале все ехали на медиуме, потом все ехали на харде. И в той и в другой ситуации Леклер был быстрее, висел на хвосте. В первый раз не дали ему обогнать. Ну, во второй раз уже дали, потому что поняли, что Хэмилтон решил пересидеть просто. И в какой-то момент дельта начала меняться в пользу Мерседеса. То есть он впереди, и преимущество такое, что после пит-стопа Феррари, то есть после пит-стопа он может выехать и впереди двух Феррари, и остаться впереди. И шины у него еще будут, да, такой же хард, но свежее намного. Кто-то даже предполагал, что он может попробовать досидеть до софта. Ну, конечно, до софта он не досидел. Хотя, забегая вперед, я могу сказать, что не досидел, то он всего 6 кругов. Льюис в итоге на 33-м на хард перешел, а когда вот потом был Эстебан Окон и Пейскар, вот этот, где все, кроме Шарля, переобулись, это был 39-й. Конечно, они длинные, почти 6 километров в круге в Сильверстоуне, но все равно. То есть теоретически он мог бы даже и до софта попробовать досидеть. Но проблема другая. Пришлось бы дубасить на этом софте, и тогда было опасение, что он бы его подубил. Плюс уже он начал выходить из дельты. Все-таки так долго не позволил ему ехать его медиум. Но в любом случае он гораздо увереннее на нем ехал. Еще увереннее ехал Перес. Но у Переса не было выбора. Мы помним, что он сломал крыло там с Леклером в самом начале. В какой-то момент вообще он был там 17-м из 17 и 20 секунд проигрывал 16-му, да? И вообще без шансов. И он ехал. И вот он как раз доехал до этого момента пейскара, и поэтому, в отличие от них всех, избежал фазы харда. Сразу на софт. И еще и на нем отличный рестарт провел. Но у него-то крыло сменили тогда. А вот Шарлю-то не сменили. И, кстати, я где-то читал, а почему Шарлю не сменили, когда все целый час стояли под красными флагами? Так, друзья мои, это же не в тот момент. Это было не на первом старте, а на втором. Ну, Леклера вообще, я хочу сказать, что с ним мега жестко, потому что на первом старте его Хэмилтон достаточно жестко там... На втором старте как раз... Но там было не до контакта. А вот на втором старте до контакта. И это был как раз Перес. Ну, он сам сказал, что у меня там был справа, и Макс, и Сайенс, и поэтому я там не то чтобы я Шарля завозил, а я просто там заужал на апекс, и тот сам влез. Ну, короче, контакт был, оба крыла было надломлено, но Чека зазвали, а Шарля оставили. И поэтому никто ему ничего не менял. Тем более, что он дубасил так, как такое ощущение, что наоборот, у него только быстрее из-за этого машина поехала. И всю гонку действительно был быстрее. Кроме одного момента, когда наконец заехал Сайенс, то Леклер уже уехать не мог от Хэмилтона по той причине, что он просто убил все шины за Сайенсом. И вот это чуть не повторилось второй раз, потому что когда в итоге он выезжает и опять за Сайенсом, и опять начинается то же самое. Преследование, открытое крыло, но потом говорят, ну ладно, вы можете бороться, так и быть. Ну что значит можете бороться? Там человек уезжает от вас, выходит из окна пит-стопов, вы можете бороться. В смысле, столкнуться или что? Я уже начал смотреть в тот момент, где там, кто следующий за ними. На тот момент были Норрис и Алонсо. Я говорю, ну вот, пожалуйста, когда они столкнутся, то будет подиум. Хэмилтон, Норрис, Алонсо, дубль британцев на своей трассе. А старый добрый Фернандо опять на подиум возвращается. Да, в общем, могла быть вот такая история. Но потом в итоге все-таки говорят ему пустить. И вот здесь, поскольку еще не успел убить свои харды, действительно Леклер начинает уезжать. И уезжать, и уезжать. И в этот момент уже понимают, что из окна начинают выпадать, в Мерседесе останавливают. Он бы не выехал впереди Леклера, но у него был шанс выехать между двумя Феррари. Но проблема в том, что Мерседес слишком долгий. Пит-стоп нам на 4 с лишним секунды было. И в итоге все-таки Льюис выезжает позади них. Но в какой-то момент он начинает ехать не хуже Сайенса. И он действительно практически за ним гонится. И даже многие проводили симуляцию, что поскольку у него были намного свежее, ведь Сайенс-то еще первым из них остановился задолго до Леклера, да? Сайенс остановился на 20-м круге, на этот хард перешел. А Льюис, соответственно, на 33-м. Вот вам 13 кругов разницы в харде. И он быстрее. И, может быть, он поборолся бы на трассе, если бы не этот пейскар, за второе место. То есть даже не третьим, а вторым даже мог быть. Ну, для Льюиса мало, чтобы это изменило с его бесконечной статистикой в 103 победы, да, из них 8 на родине. А подиум так и так бы был 13-й. Это вы помните, да, я говорил перед началом, и оно сбылось. Было три трассы у Михаэля. Имола, Барселона и Монреаль. Где у него было по 12 подиумов. А у Льюиса была только одна такая трасса. Это был Сильверстоун. Но зато теперь у него 13, то есть он вышел на первое место в истории. И все это к чему? Вот учитывая все, что я вам перечислил, только по ходу гонки, ну какой победы заслуживал Сайенс реально? Никакой. Моральная, но я еще раз говорю, если это клуб благотворительности, тогда окей. Если вы пытаетесь бороться все-таки за чемпионат, ну... Моральный долг перед Сайенсом, простите, а морального долга перед Леклером, который вам напечатал море подиумов подряд, и каждый раз у него то мотор горит, когда он лидирует, то чудовищные какие-то огрехи по стратегии, как в Монако у вас происходит, да? Значит, там двойной пит-стоп норм. А здесь потом говорят, ну нет, ну мы не хотели в момент появления пейскара, чтобы мы вдвоем заехали, а то бы Карлос чуть дольше простоял и потерял бы одну позицию относительно Хэмилтона. А, то есть потерять лидерство вашего лидера, это не страшно. Ну, мы думали, что вот он на харде продержится, а софты у всех быстро уйдут. Ну, окей. Потом они, видимо, все-таки одумались в какой-то момент и попросили Сайенса держать 10 корпусов, чтобы постараться дать Шарлю возможность прогреть, потому что хард... Сами понимаете, прогревается намного дольше, чем софт. Мало того, что он едет медленнее потом, причем там на секунду с лишним, но он еще и прогревается дольше. Вот хотя бы дать эту возможность и потом уже поддерживать там. Но, как сказал потом в интервью, вот к этому я тоже про это интервью вернусь, как потом сказал в интервью Бенотто, причем в собственной пресс-службе, Ну, это может быть выглядеть со стороны как неповиновение команде, но на самом деле он был прав, он нас предупредил, что он все ради команды, все ради победы, чтобы не потерять на рестарте, ему было бы тяжело бороться. В общем, еще раз, очень странная ситуация, где до смены мотора там вообще в сухую просто было квалификационный счет 8-0, и это единственная пара. Даже с дебютантами уже такого не было в других командах. Где человек поул за поулом реально, где он борется за победу в каждой гонке. Если у него отставание по очкам от Ферстаппена, то это явно не его вина, а ваша, условно говоря. Но вы все равно продолжаете играть в какое-то благородство перед Сайнсом, который пока не может ехать на этой машине. И единственный момент, когда он поехал, это было после рестарта, когда как раз в итоге его прикрыл Шарль. И Шарль навязал вот эту борьбу. Здесь частично я уже читал торжествующую колонку после гонки Росса Брауна со словами «Вот какой мы сделали прекрасный граунд-эффект, и теперь мы видим, как вот эта вся борьба, какая борьба колесо в колесо». Но я напоминаю, что это была 10-я гонка сезона. 10-я. И что-то вот мега-борьбы где-то там по 5 машин разных команд колесо в колесо на предыдущих особо не было. И да, может быть, чуть легче где-то обгонять, чуть легче держаться близко, но это нет кардинального. А вчера это было связано с чем? Ну, когда из этих 5 машин 4 на свежем софте, 1 на старом харде, понятно, что возникает некий паровозик, плюс к паровозику ДРС возникает просто вот физически этот паровозик медленной машины, но которая бьется как лев, действительно. Я уж не знаю, что он там съел, Леклер, но несмотря на то, что в этой группе был Алонсо на Альпин, львом-то там был как раз, говорит, что за лев этот тигр, да, ну вот, что за лев этот тигр из Монако. И он действительно бился как с каким-то остервенением просто. Я хочу сказать, что, ну, во-первых, один раз он на первом старте там, от Хэмилтона, второй раз от Переса. И здесь сам в какой-то момент с Ферстаппеном тоже у него на втором старте был момент, когда он его пытался пройти, там, Макс его жестко. А сам он вилял, по словам Алонсо, перед Хэмилтоном и должен был бы за это тоже получить штраф. Кроме этого, кстати, было еще пара эпизодов, но Цунода и Гасли, мы уже вспоминали вот этот синхронный пит-стоп, да? Синхронный пируэт, вернее, я бы сказал. Был момент, который я тоже не очень понял со стороны Переса. Причем дважды. Сначала он Хэмилтона там жестко очень. Потом с Леклером, когда он сам срезает Вейли, в клаб его просто вывозят. Ни за что не получил. И самая вишенка, это был последний буквально поворот последнего круга, это Ферстаппен с Миком. Причем Макс борется за чемпионат, там набирает эти очки на подбитой машине, так рискует. С другой стороны, он понимал, наверное, что Мик еще больше не будет рисковать, потому что это первые очки вообще в его карьере, которые ему гораздо нужнее. И, ну, Макс тоже как-то запредельно жестко прям вот, я думаю, ну... Но в итоге никого не наказали. Причем я читал мотивационную часть по каждому отдельному решению. Кто где, если ты по внешней, то где должна быть твоя машина относительно соперника. Если ты внутрь лезешь, как там Перес, ну, просто врывался под Хэмилтона, да. Но вот до какого-то момента на апексе, если твои колеса уже тут, то ты можешь и так далее. То есть по каждому эпизоду они обосновали, почему люди не наказаны. Это не то, что, ну ладно, сегодня всем можно. Нет, вот конкретно. Никому было нельзя. Вот. Ну и, конечно, по стартовому тоже, потому что вот к этому мы приходим сейчас, как бы чуть-чуть в обратной последовательности пошли, но согласитесь, что история с Феррари, она, конечно, доминирует по ходу этого уикенда. Вот. И мне просто хотелось действительно подробно объяснить, почему я считаю, что тактика должна была быть. Когда вы долго не можете выиграть и подводите своего гонщика, и все, что он у вас просит, это просто, ну, облегчить ему борьбу с соперником. И его соперник – это не Сайнс и это не Хэмилтон. Его соперник в чемпионате – это Ферстаппен. И Ферстаппен, знаете, как вот им еще и подарок падает. Потому что, ну да, в первых трех гонках было 2 отказа, но потом они решили проблему, и с тех пор ждать, что особо начнет сыпаться Red Bull, тоже не стоит. И вот, да, он собирает этот кусок. Кстати, доказательство того, насколько аэродинамически эти машины действительно заточены именно под граунд-эффект, насколько днище стало важнее. Вот смотрите, небольшое повреждение днища, и все. И зад мимо поворотов, потом перед мимо поворотов, и человек не просто скатывается, но с трудом сдерживает Мика Шумахера на Хасе. Это уровень. Вот. Поэтому второй момент здесь потом сказал Сайенс. Он сказал, знаете, это первый раз в сезоне, когда не только ДРС, но и слипстрим работал хорошо. Поэтому, говорит, когда люди были быстрее меня, они меня вроде обгоняют, а потом я могу за ними держаться. Вот слипстрим мне позволял за ними более-менее держаться. Поэтому здесь была комбинация факторов. Поэтому я не то чтобы против того, что сказал Росс Браун. Я был бы очень рад, чтобы в каждой гонке были такие плотные сражения. Я просто пока подозреваю, что это не до конца так. Вот все, что я хотел сказать. Теперь переходим к стартовому, да, как бы в обратную сторону мы пошли. Переходим к стартовому завалу. Там было два их. Второй — это эффект гармошки от первого. Значит, что происходит в первом? Поскольку у нас редкий случай, на трех разных типах шин стартуют гонщики. Ну, общая масса 14 человек выбирают медиум. Напоминаю, что это первый, второй, третий составы, да? Как в Бахрейне, как в Барселоне. Три гонки подряд были третий, четвертый, пятый составы. Понятно, что здесь все как опять на медиум. Пять человек выбирают софт. Причем неожиданно один из них среди лидеров. И не просто среди лидеров, а на первой линии стартового поля, и это Ферстаппен. И, кстати, этот софт позволяет ему действительно выиграть старт у Сайенса. Было. Дальше. Кроме него еще 4 человека где-то там на софте. Большей частью, кстати, в хвосте. Но один — это как раз тот самый прекрасно квалифицировавшийся Латифи с 10 места. И вот комбинация этого и того, к чему я сейчас приду, что был и третий тип шин, был хард. То есть первый из пяти, самый жесткий состав, который вообще есть сейчас у Пирелли. И кто это? Это Рассел. Рассел не очень хорошо квалифицировался, он 8-й. Ну там Льюис тоже, в общем, 5-й, хотя просто вот они в ключевой момент квалификации, когда все ехали все быстрее и быстрее, там как кто-то сказал, тормоза заостудил, как сам Льюис сказал, мы батарею не вовремя заряжали, потом не смогли там обратно подняться в темперу, дождь усилился. Короче, версии разнятся, но факт остается фактом. До какого-то момента они вроде как боролись за пол, а потом, бог, один пятый, другой восьмой. И вот Рассел, который до этого опять в Канаде тоже пролетел, ну хотя бы там он перешел на слик и рисковал, а здесь просто вот не вышло. И домашний этап, и он думает, надо что-то придумать. И давай-ка я на харде стартую в надежде, что не будет никаких пейскаров. Хотя 10 гонок до этого подряд всегда был пейскар в Сильверстоуне. Никогда не больше двух, но ни разу не меньше одного. Вот так. В том числе красные флаги иногда бывали. И несмотря на это, Рассел выбирает хард, который, как мы знаем, чтобы сработал, нужно, чтобы долгие, ну как минимум 2/3 гонки не было бы никаких пейскаров. И даже виртуальных пейскаров. Потому что иначе кто-то нырнет обязательно. И на этом ну, секунд 10 точно выиграет относительно обычного пит-стопа у людей, условно, под зелеными флагами. Но, тем не менее, вот Рассел решает поступить так. Естественно, что, поскольку не было жарко, дождь в итоге так и не пошел, там чуть-чуть поморосило незадолго, за полчаса, но никакой субботы не повторилось, да, или там пятничной первой тренировки. Все было сухо, но прохладно. Прохладно. Меньше 20, еле-еле асфальт за 20. Поэтому понятно, что этот хард нагреть было тяжело. И он стартует не очень хорошо. А параллельно с ним стоял как раз Джоу, который третий раз подряд выиграл у Боттаса и второй раз подряд прошел в топ-10, в третий сегмент. Джоу тоже не очень хорошо стартует. И вот они вдвоем с четвертого ряда так стартуют, как могут. А на пятом ряду за ними стоит на софте Николас Латифи. Мега мотивированный. Мало того, что он выносит Албана, но в каких условиях? Албану предоставили мега-обновленный Вильямс. Здесь у всех практически были обновления, ну, кроме Альфа Таури. У кого-то там совсем по мелочи, вроде Альфа Ромео там по одной торцевой пластине, там, или по одной дырочке в охлаждение кокпита на носу, или торцевая пластина, как у Хаса. У кого-то вот много, как у Альпин, у кого-то средняя, как там Феррари, чуть-чуть другая форма понтонов, входа в них, да, у Red Bull сзади другая форма понтонов, а Mercedes с днищем поработал, чуть-чуть с креплением передней подвески, по-другому рычаги пошли. Короче, кто во что гораст, но больше всех Williams. А, кстати, Астон Мартин, я еще не сказал, да, они второе уже обновление после Барселоны, уже обновили свой Red Bull-овский, в кавычках, обновленный автомобиль. И Уильямс делает просто машину, которая, как они сказали, минимум секунда. Потому что там список 12 Причем 12 элементов, каждый из них, это типа не просто какая-то мелочь, а вот переднее крыло, заднее крыло, понтоны, днище. То есть супер вообще обновленный автомобиль. И только одна машина готова, ее дают Албану, но это логично и не обсуждается. Латифи, у которого и так все валится из рук весь сезон. И вот он. И тут начинается дождевая квалификация. И хоп, он проходит во второй сегмент, что уже немало на этом Вильямсе в этих условиях. При том, что Албан не проходит на своей вот этой быстрой машине. Латифи на старенькой. Но дальше Латифи проходит и в третий сегмент. Да, окей, там просто из 15 минут второго за 5 минут где-то пошел дождь. Поэтому те, кто на тот момент не успели попасть в десятку, они и не попали в десятку. Уже улучшиться не смогли. А Латифи в тот момент был в десятке, поэтому ему повезло. Ну, знаете как, везет тому, кто везет. И вот он проходит в десятку, и там тоже начинает дубасить, но в итоге он остался десятым в 20 секундах. Почему? Потому что его развернул, он повредил днище. Вот. Но факт остается фактом. Значит, он на софте, и он блестяще стартует, и он просто пролетает мимо вот этих двух товарищей. Джо у него слева остается, Рассел справа, и причем с большой разницей в скорости. Хоп! А там до первого поворота достаточно немного в Сильверстоуне, потому что там они тормозят, по большому счету, только перед третьим. То есть первый, второй, Эбби и Ферм, они практически ходом, вот Виллэдж там, и там они уже тормозят. Но до Апекса там достаточно короткий отрезок. И вот он успевает пролететь, и зазор между ними большой. И на этот момент, конечно, у нас Латифи все, мегагерой. Но дальше что происходит? Туда же суется Гасли. Но зазор уже начинает закрываться. Кто-то скажет, что Рассел поддел его, но я хочу сказать, что поскольку первый поворот правый, а он шел вдоль стенки, то чтобы просто попасть в этот поворот, а не по прямой потом уехать, естественно, что он начинает пытаться расшириться, чтобы потом заузиться, было куда. И поэтому он начинает свое движение, он пролетел мимо него Латифи, и он начинает свое движение в сторону Джоу. Но оно не резкое было, оно даже было небольшим каким-то резким движением руля, а просто он плавно туда смещался, но вот так вышло. И в этот момент он попадает по Гасли, машину резко бросает налево, причем разворачивая, и она поддевает колесо Джоу. Открытое колесо, и машина подлетает у Джоу, причем высоко. Мы видели с разных ракурсов, особенно вот где сзади, как бы в хвост улетающему пелетону, уезжающему от нас, действительно взлетает высоко. Переворачивается, падает, и дальше начинает скользить долго на асфальте. И в этом скольжении она стесывает полностью дугу безопасности. Тут уже люди возмущались, а как же, что там, наверное, это чтобы полегче, чтобы попасть в вес, и это именно Альфа-Ромео, наверное, они сэкономили на дуге, в надежде на нимб, но все проходит, я напоминаю, крэш-тесты и давление гидравлических прессов в том числе, никто не даст. Кто-то уже, знаете, вот есть просто, я заметил, какие-то хардкорные болельщики, которым все равно не нравится нимб, что бы ни произошло, поэтому они в нескольких местах мне целое обоснование писали, что да не спас он жизнь Джоу, ничего бы с ним не было. Если бы его не было, то дуга бы по-другому сработала, или он бы подскочила машина в другом месте, или ее бы не стесала, да на шлем бы не попала. Но я просто хочу сказать, я уже понял, что многие просто не могут признать это, но как бы, ну, продолжайте жить с этим. Вот доктор Марко здесь сказал, я был всегда против, а он, кстати, в отличие от тех, кто просто это пишет, имеет полное право, потому что он А был гонщик, и Б был гонщик, который глаз потерял в гонках. Поэтому кто-кто, доктор Марко про безопасность имеет право говорить все, что хочет. И он говорит, я всегда был против. Я старовер такой, я считаю, что надо рисковать и все. Но, говорит, вот вчера, когда я увидел эту всю историю, я думаю, все окей, хорошо. Действительно, Джоу спас нимб. И ничто другое. Поэтому в данной ситуации, вы уж простите, но мнение Хельмута Марко мне чуть как-то более авторитетным кажется. Так что я, опять же, буду пока придерживаться версии, что Джоу спас нимб. Причем напоминаю, что за пару часов до этого в гонке Формулы-2 Хаугер приземляется сверху колесом на Ниссане. И опять же, если бы не было нимба, то он бы приземлился ему прямо на шлем. Вот, так что один день, два случая. Но дальше происходит такая ситуация, что он попадает все-таки в гравий. И вот теоретически мы всегда как бы за гравий, но вот кроме этих моментов, где есть вероятность влета в него боком и подлета машины с переворотом. Что и происходит. Там вроде бы уже и скорость-то было меньше, но тем не менее она оставалась кинетической энергией. Машина взлетает, к счастью, она взлетает плашмя и ударяется в сетку, днищем. Но в любом случае есть кадры, полно кадров в сети людей, которые снимали старт с трибуны с разного ракурса. Кто-то левее, кто-то правее, кто-то ровно в створе стартовой прямой. И, конечно, это выглядит жестковато, я вам честно скажу. Вот просто, понимаю, насколько на самом деле это все на тоненького. Вот. И второй год подряд в Сильверстоуне, но в другом месте, в Кобусе. Помните тоже, как летел Ферстаппен, да? После контакта с Хэмилтоном. И вот здесь летит Джоу. Значит, машина переворачивается, падает туда. Причем она упала очень неудачно, так что не дай бог вот она бы загорелась, и в отличие от Сахира, не смогли бы быстро достать. То есть, к сожалению, это страшно даже произносить вслух, но это было бы так. Джоу просто сгорел бы живьем в машине. Потому что, чтобы ее оттуда достать, то, как она лежала, практически невозможно было. Вот. Но, к счастью, никто не пострадал. И здесь происходит другой эпизод. Позади. Все замедляются, Боттас это видит, замедляется. Позади Боттаса, значит, еще резче замедляется Албон. И позади него как раз хорошо стартовавший Феттель, который пытается прорваться, попадает прямо, не успевает замедлиться, поддевает Албона. И Албона бросает с большой скоростью в бок, прямо в бетонную стену. А он успел уже разогнаться прилично. Поэтому, как бы ни выглядела жесткая авария Джоу, но по большому счету сильных повреждений-то у него нет. А вот Албон действительно жаловался на большие боли, его в больницу забрали, только поздно вечером выпустили, потому что действительно он получил много же. Он, во-первых, его бьет машину сразу направо в бетон, а затем ее отбрасывает поперек дороги, и еще двое в него приезжают потом. Там был и Цунода, и там был и Окон. Причем Окон вообще ломает себе переднюю правую подвеску, и аж отрывает несколько тяг. И мы видим, что ну, вот реально он просто ковыляет до боксов, и почти 6 километров это все продолжается. Но он едет, а если ты вернулся своим ходом, машину можно чинить потом во время красных флагов. А вот у Рассела возникла другая ситуация. У него был всего лишь прокол. Но он останавливается, потому что он понимает, что это он поддел Джоу, пусть и без желания, скажем так, без вины виноват. Он видит, как тот улетает, и он, как в старых гонках, знаете, останавливается и бежит проверить, что там. Понятно, что, может быть, помощи от него толком много бы не было, как когда мы знаем классические истории, когда сами огнетушителем там тушили своих товарищей, вытаскивали, ну, как того же Лауду вытащили, в конце концов, его товарищи по пелетону на Нюрбурге из огня. Но сейчас понятно, что толку от него было немного, но вот этот порыв просто, тем более, что у Рассела до этого была не самая красивая история в Имоле в прошлом году с Боттасом, да? И поэтому здесь кто-кто, но он как раз, наоборот, с хорошей стороны. Правда, ему потом досталось, в том числе, от команды. Почему? Потому что, когда он вернулся, все, мотор заглушен, и машину уже потрогали. А мотор, мы помним, у Мерседес так легко не оживить. Он сходил в бокс и узнал, как это сделать. Вернулся, машину уже погрузили на эвакуатор. А все, раз ты дотронулся вне питлейна, да, то до свидания. Нельзя. Ее привезли, и уж если за этот час красных флагов машину Эстебана Окона починили, то машину Рассела починили бы тем более. Вот. Но нет, он не имел уже права стартовать заново, так что вот как и Джоу, как и Албон сошел с дистанции. На втором рестарте у нас 17 человек. Значит, по поводу второго рестарта. Вверх почему так долго? Ну, долго доставали, долго чинили, но там еще параллельно была другая история. Она была, собственно, в начале Хангерстрейта, насколько я понимаю. Там люди сели протестующие против добычи нефти. Они каким-то образом пробрались, и прям сидящая забастовка на половину трассы по ширине, по асфальту. И их чуть не сбили машины, их там потом полиция арестовала, 7 человек. В общем, это могла быть очень страшная история. К счастью, тоже обошлось. Вот, так что здесь двойная история с красными флагами. Можно было работать с машинами, и можно было менять шины, и многие, как, например, тот же Макс, поменяли, отказались от своей вот этой идеи старта на софте, а многие, наоборот, решили, посмотрев на других, как это удачно у них прошло, думают, давай-ка наоборот, перейдем мы на софт. И так, например, как раз поступили Цунода и Гасли, и также поступил Окон. Вот. Но мы знаем, что у Гасли и у Окона гонка до финиша не дошла, у Цунода дошла, но на последнем месте в итоге. Но старт действительно был у них очень хорош, и первые круги прямо они обгоняли, отыгрывали, и Гасли там до 7-го места уже добрался. Так что вот это все прошло неплохо. Теперь еще один вопрос, который возник, естественно. Это почему, собственно, откатили назад до стартовой решетки? Потому что выглядело это не очень логично. Я вам сейчас скажу, на что они ссылаются, но все равно. Мне кажется, что вы уж либо тогда, как раньше это бывало, аннулируйте просто тот старт, ну, как бы гонка не состоялась, и начните заново. Если есть проблемы по топливу, ну, вычтите один круг, поедем 51, не 52. Но тогда вы не как бы за пейскаром и что-то, а просто заново выводите машины на стартовую решетку, и вот это как бы первый старт будет. Тогда, да, ставьте их, как они стояли. А те, кто заново не вышли, ну, либо вы их скомпонуете, либо просто вообще оставьте пустые клеточки на стартовое поле. Так бывало, и ничего страшного в этом нет. Но тут они решили, знаете как, ну нет, типа гонка уже стартовала, и вот мы ее продолжаем просто после красного. Но если мы продолжаем, то продолжайте с момента, как, понимаете, потому что кто-то, как Ферстаппен выиграл старт, да? Кто-то, как Хэмилтон, вообще с пятого на третье прорвался. Кто-то, наоборот, потерял, как Перес, получается, что ему дали второй шанс, да? Почему? Объяснили так. Не весь пелетон к моменту красного флага проехал через вторую линию пейскара. И звучит действительно так, знаете, что первая она где-то там вот в начале, а вторая она, наверное, где-то в конце. Нет. Я беру схему официальную. Но не схему трассы, а у них есть еще одна. Именно схема расположения вот этих линий на случай чего-то. Как... Значит, первая линия пейскара – это вместе с заезда на питлейн. Мы помним, там задолго до этого, да, она еще до связки Vail Club. А вот вторая линия пейскара, она сразу после того, как выезд с питлейна. Помните, он там как бы из туннельчика поднимается наверх с внешней стороны второго поворота и вливается в трассу. И вот в том месте, где он вливается в трассу, там и находится вторая линия пейскара. То есть фактически это ну, метров 50 после первого поворота. К моменту красного флага, друзья мои, естественно, все там проехали. Там могли не проехать только те, кто остановились в битом виде. То есть Албан, Рассел, который сам остановился, и Джоу, который улетел. Но какое отношение это имеет к формированию стартовой решетки, скажите? Потому что всегда будет кто-то, кто сошел или вылетел. Тогда можно сказать, что они не проехали через эту линию вообще в любой гонке, да, где хоть что-то произошло. Поэтому мне кажется, что здесь несколько покривили душой. Но это мое личное мнение. Директор гонки Нильс Витих, так на всякий случай, для истории тоже сообщаю этого подкаста. Так или иначе, но расставляют заново, и так же, как все стояли в первый раз. Решетка была Сайнс Ферстаппен, дальше Леклер Перес, Хэмилтон Норрис, Алонсо Рассел должно было быть в первый раз, дальше был Джоу Латифи. Соответственно, вот Рассел и Джоу не выходят на второй старт, поэтому наш Латифи аж на восьмое место перемещается. Да? Дальше Гасли Боттас, Цунода Рикьярдо, Окон Албан должен был быть, но Албан тоже не выходит на старт, а машина разбита, поэтому на уже три позиции выше оказываются следующие персонажи: Магнуссен, Феттель, Шумахер и Стролл. Вот, соответственно, 17 человек выходят на старт. И если... В первый раз, еще раз, там у нас был человек на харде, потом у нас было большинство на медиуме и 5 человек на софте, то на этот раз у нас на софте по-прежнему 5 человек, но не совсем в таком составе. То есть Ферстаппен отказался, например, от своего софта, Албан сошел из тех, кто был на софте, Латифи остался на софте, Стролл и Магнуссен отказались от софта, а вот Цунода, Окон и Гасли перешли, наоборот, на софт. Все остальные как были на медиуме, так и остались на медиуме. И гонка стартует, и дальше уже я вам примерно рассказал до этого, скажем так, рассказывая про приключения и злоключения Скудери Феррари, как там все это и куда двигалось. Поэтому переходим к вот истории с пит-стопами, которые мы традиционно ведем. Поскольку у нас еще был пейскар, потом установка на решетке и так далее, то пока суть до дела, пока еще... Смотрели у Переса, отлетают, не отлетают обломки там у него, и в итоге зазывают его в бокс очень рано на пятом круге и переобувают с медиума на медиум. И вот на нем-то он и поедет уже до момента пейскара. Да? Дальше на шестом круге зазывают Феттеля. Это как раз человек, который был на софте, но вот он рано решил от него отказаться и переходит на медиум. И дальше у нас, собственно, тишь да гладь. На 12-м круге происходит пит-стоп Макса. Но я не могу сказать, что это был запланированный пит-стоп. Это как раз потому, что он подумал, что у него медленный прокол. Он к этому моменту как раз за пару кругов до этого вышел вперед, когда заставил ошибиться Сайнца. И вот сразу же это с ним произошло. Но никакого изменения не произошло. Ему поставили второй медиум. Я вам не представил на этот раз шины, какие у кого были перед стартом, но это было не так критично, как в Канаде здесь. К тому же все оставили по одному харду, здесь вообще никаких модуляций не было, так сказать, и вариаций. И все оставили по два медиума. Исключение у нас только две команды были, это был Макларен в полном составе, и это была Альфа Таури в полном составе. Вот у них был только один хард и один медиум. То есть, если бы они хотели пойти на два пит-стопа, то без софта было бы нельзя обойтись. Но мы видели, что софт здесь, будучи третьим составом, а не пятым, как на трех гонках до этого, и как, кстати, в Шпильберге после этого, он не так критичен в гонке. То есть, если тогда только пару раз Цунода и то под конец рисковал, то здесь все ехали нормально и на пятом составе, и на четвертом, и на, ну, не на пятом, на третьем как раз. То есть, здесь софт был третьим составом, поэтому не так страшно было. К тому же, из-за того, что половина уикенда была дождевым, у всех осталось какое-то гигантское количество. Вообще ни одного человека не было использованного софта, ни одного. Да? У всех было от 3 до 5 составов свежего софта. То есть, теоретически, можно было вообще дубасить в стиле тогда Шумахера в маникюре. Да? Но другое дело, что все-таки потеря времени на питлейне, плюс возможные какие-то пейскары и так далее. Так никто не поступил. Но теоретически могли бы. Ладно, возвращаемся в течение гонки. Вот 12-й круг переобувают Ферстаппена. Он переходит на другой медиум, но, как мы слышали потом по радио, проблемы не изменились. А после того, как его на хард перевели, позже уже на 23-м, еще и добавились проблемы спереди тоже у него с прижимной силой. Теперь дальше. Начинается вот настоящая волна пит-стопов только на 15-м круге, где с медиума на хард переходит Лэнс Стролл. Дальше Гасли с софта на хард переходит на 16-м. На 18-м Цунода тоже с софта на хард. На 19-м Латифи с софта на медиум. На 19-м же Мик Шумахер с медиума на хард. То есть стартовал он первый раз на медиуме, потом остался на нем, перешел на хард, и потом вот он под конец перешел на софт. То есть он один из тех, большинства даже гонщиков, я бы сказал, которые все три типа шин попробовал по ходу этой гонки. На 20-м Сайенс как раз, и вот это первый из лидеров. Терпение, так сказать, у Феррари упало от его темпа, его там все уговаривали прибавить, он все не мог, и потом он уже рассказал, что он топливо экономил. Он говорит, а что ж ты в конце дубасил? А вот под пейскаром можно, мы сэкономили, поэтому можно было больше не экономить. Но остается открытым вопрос, почему все остальные тогда не экономили топливо, почему у него настолько больше был расход, что ли, или что? Ну, или не совсем это была проблема с его темпом, так или иначе, но вот темпа не было, его рано остановили, на 20-м. Тогда же останавливают Рикьярда в Макларене, переводят с медиума на хард. Рикьярда потом выяснилось, что не открывалось ДРС, но я хочу сказать, что, ну, может быть, поэтому он в конце не обогнал Латифи уже после того, как им вернули круг с Цунодой, но темпа на фоне Норриса не было в принципе. Поэтому тут на что ни переобувай, темпа не было. Ну и потом на 22-м круге останавливают Окона как раз, софта переходит он. Вот мы видим, софта 22 круга нормально выдержал, да? Ну, 21 на самом деле, потому что Окон на рестарте его надел. Первый старт у него был на медиуме. Вот, софта переводит его на хард. Даже 22-й круг Магнуссен с медиума на медиум. Это вот то, что изначально планировали, видимо, в Red Bull, поэтому они отказались от хорошо сработавшего софта на первом старте. Мы тогда еще предположили, что зато они выполняют условия о двух разных типах шин. И то же самое вышло у Магнуссена. Он был первая попытка старта на софте, дальше вторая на медиуме, вот он до 22-го круга едет, причем на использованном, а дальше ему ставят свежий медиум, и на нем он уже поедет до самого финиша. Без остановок. Дальше 23-й круг, соответственно, Ферстаппен, это его второй пит-стоп, и вот он переходит как раз на хард, и потом он очень сильно ругался, говорил, зачем вы мне это поставили, еще теперь спереди проблемы, почему он продолжает терять темп, и в какой-то момент уже почти из очковой зоны даже выпал. 25-й круг, Леклер, то есть на 5 кругов позади Сайенса, и вот это было лишним, Если вначале он еще был внутри дельты, то потом никуда уехать не мог, уже шины были убиты за Сайенсом, и поэтому он все равно потом выехал позади него. Ну и дальше большая пауза, потому что все, кто хотели, переобулись, но были люди, которые ждали, и вот они ждали до 33-го круга, и это... Нет, вернее, на 32-м уже сначала второй раз переобувают Рикьярдо, потому что у него темп еще хуже был на харде, и его переобувают на софт. И вот этот человек, который не ждал Пейскара, да, его переобули на первый софт на 32-м круге, а потом на 38-м для него, потому что у всех был 39-й, а он был круговым, как и Цунода. Его переобули еще с софта на софт. Ну, как я говорил, у всех там было куча мягких шин, у самого Дэна, например, их было 5 реально. 5! Поэтому вот 2 из них он использовал в гонке. Первый прослужил ему 6 кругов. Второй, соответственно, 12 до финиша. Итак, вот на 32-м его переобувают на софт. Как бы... К этому моменту он уже все разные, 3 разных типа шин использует в гонке. И дальше вот на 33-м как раз те, кто у нас долго тянули, это Хэмилтон и это Алонсо. Ну, Хэмилтона чуть затянули пит-стоп, и он не смог в итоге оверкатнуть. А у Алонсо была своя борьба с Норрисом, и он попробовал андеркатнуть Норриса наоборот, потому что Норрис еще дольше ехал. Норрис ехал до 34-го. И остановился позади, и в этот момент еще они выигрывали сражение у Алонсо, но потом они ошиблись в момент Пейскара, они ошиблись не так критично, как Феррари с Леклером, но все-таки, потому что когда на 39-м вот ломается окон, и выходит машина безопасности, все бросаются, ну, Феррари, я уже сказал, они мотивацию Бенотто... Она необъяснима, но она есть. И в итоге вот... А Макларен тоже, они вначале не среагировали, но потом хотя бы кругом спустя, пока еще Пейскар не собрал пелетон вместе, и разрывы еще были, но все равно это уже позволило Алонсо оказаться впереди, и дальше, конечно, он обратно себя обогнать уже не дал. А это важно для них именно. Почему? Потому что их команды ведут между собой борьбу реально практически колесо в колесо за 4-е место в Кубке конструкторов. Альфа-Ромео подотстал, и на этот раз, видите, Джоу сразу попадает в аварию. У Боттаса потом ломается коробка передач. У, кстати, Окон в итоге остановился из-за насоса, который у него отказал в двигателе. А что касается Гасли, почему остановился он? Ха, вы знаете, что его зазвали по черному флагу с оранжевым, потому что на него, извиняюсь за жаргонное выражение, настучал Строл. Дело в том, что после вот этого разворота и контакта с Цунодой, там, видимо, то ли лампочку выбило, то ли где-то электрическую цепь. Короче, вы знаете, что там есть 3 лампочки, которые загораются. Это не лампочки, которые как стоп-сигналы работают, как многие думают, а это лампочки, которые работают в 2 случаях, мигающие. Либо когда дождь, чтобы их видно было издалека в взвесе, либо когда машина накапливает энергию на торможениях. И тогда просто она, знаете, как когда раньше у нас вешали шипы, чтобы человек знал, что перед ним машина может намного быстрее остановиться, если он, например, не на шипах, то чтобы он в нее не приплыл, то, как говорится, держи дистанцию. Так же и здесь. Это как бы предупреждение, что сейчас идет гораздо более интенсивная фаза торможения, чем обычно, потому что еще и как бы вот этот керс срабатывает и накапливает энергию. Короче говоря, там 3 лампочки, 2 в стойках крыла и 1 посередине. И вот правая не работала у него. А по правилам должно соответствовать. И Строл, который долгое время за ним ехал, то есть, как интересно, Гасли не получил повреждений в этом развороте с Цунодой, и он по-прежнему еще теоретически мог побороться за очки, потому что вот как раз сдерживал Строл, то есть он шел перед Стролом, а Строл в итоге был 11-м. То есть, теоретически, Гасли мог бы, например, попробовать там Магнуса на кого-нибудь пройти, или Феттеля еще на последних кругах. Мы не знаем, как бы это все произошло, но вот Астон Мартин, так сказать, убрал конкурента. Это напомнило, как, помните, Окон сказал, что от Магнуса она может отлететь, и вот тоже зазвали, и в итоге, вот. Но Магнусон тогда починили, и он до конца ехал, а, как вы понимаете, контакт там непонятно, почему не горит лампочка, это быстро не сделать. И, короче говоря, так и сняли Гасли с гонки. Вот такая вот вышла история с Пьером. Вот они все сошли. И, короче говоря, вот у нас останавливается Окон, появляется Пейскар, на Астон Мартине как раз на этот раз... У нас Майландер перед Строллом, его заводом. И все останавливаются. Останавливаются Рикьярдо и Цунода. У них это 38-й круг, потому что они отстают, их потом пустят в лидирующий круг. На 39-м, соответственно, останавливается у нас Латифи, Магнуссон, Шумахер. Нет, Латифи, Феттель, Шумахер, Ферстаппен, Алонсо, Хэмилтон, Перес и Сайнц. Вот это все, кто остановились на 39-м. Дальше двое, которые замешкались, но в итоге останавливаются кругом спустя, это... Соответственно, Норрис на 40-м и Строл. Причем Строл переходит на медиум. Я, знаете, думал, ну а как? Я потом специально еще раз эту таблицу смотрел. У них было 4 свежих софта. Но по какой-то причине Строл не захотел этого делать. И вот он... Ну, кроме него, я хочу сказать, что и Феттель поступил так же. Он хоть и переобулся вместе со всеми на 39-м, но он не использовал софт. Феттель, если вы помните, первый раз стартовал на софте и второй раз стартовал на софте, но уже на 6-м круге отказался. То есть почему-то ему не понравились эти шины. И у Себастьяна тоже было 4 комплекта. Вот 2 из них он использовал. Было 2, но он все равно, воспользовавшись пейскаром, перешел с медиума на медиум. Вот видите, как Астон Мартин как-то выбрал эту опцию. И, соответственно, у нас остались 2. Леклер, которого не позвали, и Магнуссон, которого, как потом выяснилось, позвали, но он отказался. И Магнуссон, который в итоге все-таки, пусть он, да, уступил своему партнеру в сражении, но все-таки он приехал в очках, да, 1 очко, ну вот сразу Хас и 2 машинами. И тот же Астон Мартин прошли, например, да, соответственно, Феттель был между ними, и говорят, что по радио болел, кричал «давай, Мик», когда перед ним Мик атаковал Ферстаппена. То есть фактически как бы против своей команды, потому что они как раз с Хасами борются в Кубке конструкторов, но ему вот личная дружба с Шумахером-младшим была важнее, значит, в этот момент Феттелю. Так или иначе, у нас вот Магнуссон, который сказал, да, не знаю, правильное решение, неправильное, но это мое решение, я предпочел сохранить позицию на трассе, но не заезжать. Хочется сказать, добавить, как все. Вот мы видим, что либо в этот момент, либо кругом позже, но заехали все, кроме 2 товарищей. Это Магнуссон и Леклер. Это просто, чтобы оценить глубину вот этой истории с незаездом Феррари. Это не то, что как кто-то сделал, кто-то не сделал. Просто сделали все, кроме 1 человека, который отказался, и 1, которого решили не звать. Вы мне скажете, да, но где он был в этот момент? Это тоже важно. Я вам скажу. Люди потом разбирали. Он был за 6 секунд до заезда. Вы мне скажете, это коротко? Неправда. Неправда, друзья мои. Это очень долго. Вот смотрите. Все нормально, если вы стали громкость проверять. Я просто отсчитал 6 секунд. Это бездна. В таком виде спорта. К тому же, это 6 секунд от момента, когда появилась надпись «Пейскар». А к этому моменту имеющий глаза, да увидит, ломается окон, едет медленно, явно с замедлением, и главное где? В том месте, где старая стартовая прямая и боксы Формулы-2 внутри на питлейне. Разрыва нет. Дальше скоростной коупс, и он остается на апексе. Что делать? Понятно, что... Я не говорю, что понятно, что будет пейскар, но понятно, что он может быть. Значит, стратегии команды должны быть готовы, в принципе, к разному развитию событий, да? Ну, то есть, состоит в чем работа стратега команды? Быть готовым в любой момент отреагировать, правильно? После того, как он должен быть просчитать и ждать развития событий, появляется сообщение и проходит 6 секунд. После этого Леклер проезжает мимо заезда на питлейн и не останавливается. Ну и вот дальше концовку вы знаете этой гонки. Вот. Больше уже никто не останавливался. Соответственно, теперь как бы перейдем к типам, поскольку все 3 у нас использовались. Лучшее время на харде у Леклера 1:31.282. Для сравнения, на медиуме лучшее время у Хэмилтона 1:32.079. То есть Леклер на своем харде в этой гонке проехал быстрее, чем лучшее время людей на медиуме. Ну и лучшее время на софте – это Хэмилтон, естественно, под конец 1:30.510. Это... Когда он отобрал у Сайнца, тот сказал, да мне... ему говорят, ну, лучший круг ты потерял. Да мне наплевать, сказал он. Вот. Тоже было странно чуть-чуть это слышать по радио. Итак, отрезки. Самый длинный на харде 27 у Леклера, самый длинный на медиуме, ну, мы уже говорили, да, Перес и Норрис по 34 круга, и самый длинный на софте у Окона 21 круг. 21 круг по 6 километров почти на софте, на трассе с огромным количеством скоростных поворотов. Так что тут, как говорится, есть чем гордиться. Теперь по пит-стопам в обратную сторону, традиционно первую десятку. Мерседес обслужил Хэмилтона за 3.18. Макларен обслужил Рикьярдо за 3.17. Ну и вот, начиная с 8 места, уже начинаются более-менее приличные пит-стопы. Как раз Феррари Леклер 2.83. К вопросу, почему не сменили крыло. Понимаете? Под красными-то, наверное, сменили бы за час, но после этого, видимо, решили, что слишком много времени потеряет, а он и так быстро едет. Поэтому не сменили. Red Bull Переса 2.68, Уильямс Латифи 2.62, дальше Макларен Норриса, это уже пятая строчка, 2.61, Red Bull Ферстаппена 2.60, Феррари Сайенса 2.57, это уже третья строчка. На второй Астон Мартин обслужил Стролла за 2.45. Вот как старались на домашнем, в прямом смысле слова, потому что команда из Сильверстоуна на этапе для себя. Ну и лучший результат – это Альпин на этот раз. Команда, напоминаю, которая долго вообще была на последних ролях. И уже не первый раз вот по ходу последних подкастов я помню, что я повторяю практически слово в слово это слово. Альпин действительно что-то сделала на пидстопах. Они прибавили и обслужили Алонсо за 2.43. Это не лучшее время на новых шинах этого уикенда. Там 2.23, по-моему, было у Red Bull. Но сам факт, что насколько быстро, насколько хорошо, а главное, вот конкретно в этой гонке выиграли у всех именно ребята из Альпин. Так что вот честь и хвала. Лучшие круги в гонке. Ну, Хэмилтон, я уже сказал, на 52-м круге последнем. У Сайенса второй лучший круг, он отстал на 303 тысячные, но он показал его за 8 кругов до этого на 44-м. У Переса на 427 отставание на 47-м. И Леклер на 772 тысячные. Лучший круг последний, 52-й на этом старом харде. К вопросу гонщики дня. Им назвали Чека, но по мне так это Шарли с запасом. Дальше Фернандо Алонсо замыкает первую пятерку. Алонсо превысил общий результат за всю карьеру Райконена по количеству километров, пройденных в гонках именно. Так что вот у Фернандо теперь он самый, так сказать, долгожительный долгожитель по количеству километров в гонках именно. Норрис на шестой строчке по лучшим кругам. И Мик Шумахер на седьмой. Вот так. Так что не случайно там он просто попал из-за каких-то пейскаров или что-то в очко. Он действительно, у него был темп, и он действительно дубасил по ходу этой гонки. Ну и Макс Ферстаппен на восьмой точно так же. Он сейчас, где в гонке он перед ним, а по лучшему кругу он после него. Лучший круг, просто чтобы вы понимали, потерю общего времени Макса, да, на 44-м он показал 1.8 от Хэмилтона. Да. Вот действительно, какая большая потеря, если теряешь прижимную силу, потому что именно связанную с днищем и с граунд-эффектом. Да. Максимальные скорости. Отметка максимальной скорости здесь после хангер-стрейта перед Стоувом. И здесь Перес 332,6. Латифи 330,3. Строл 329,9. Ферстаппен, несмотря ни на что, 328,9. То есть прижима не было, но максималка была. И Шумахер, с которым он боролся, тут же в пятерке 327,8. Дальше Магнуссон, Хэмилтон, Боттас, Леклер, Окон. У Леклера девятая строчка, 326,3. И Сайенс на 17-й и последний, 315. То есть машина была под прижимную силу. У разные настройки явно задних крыльев, потому что 11 км в час уступал Сайенс Леклеру. Теперь возьмем другую прямую. Здесь помедленнее, то есть если там было 332, то здесь всего 319. Но это Веллингтон, это конец первого сектора. Отметка перед Брукландс. Там, где было больше всего борьбы, именно в комплексе, да, то, что называется комплекс, это Брукландс, Лаффилд, ну и частично выход из Вудкота на старую стартовую прямую. И вот там, на торможении после первой зоны ДРС, там максималка тоже у Переса 319, Магнуссон 318, Латифи опять тут как тут 317,7, дальше Боттас, Ферстаппен, Норрис, Хэмилтон, Строл, Мик Шумахер и Эстебан Окон в десятке. Только 12-й Леклер 310,7, и опять 17-й Сайенс, 308. То есть и здесь почти 10, 9,9 км в час между двумя Феррари. Вот настолько по-разному действительно с аэродинамической точки зрения были настроены эти две машины. Ну что ж, зачитаю вам стартовый протокол традиционно. 52 круга, 306 км, 198. И время 2 часа 17 минут, 50 секунд и 311 тысячных. Ну, соответственно, здесь зачтены вот эти вот там 50 минут, так было бы час 27, соответственно. Ну, там было чуть больше, чем 50 минут, на самом деле. Но гонка быстрая, да? Гонка могла бы быть очень быстрой. У нас средняя, ну вот по посуху, например, под 240 км в час, да? А так, с красными флагами, пискарами, средняя скорость победителя всего 133 км в час 285 сотых. Так что 2 часа 17 минут 50 секунд 311 тысячных. Перес отстал на 3,779. Хэмилтон на 6,225. Леклер 8,546. Алонсо 9,571. Норрис 11,943. Норрис был не очень доволен командой. Он дал им это понять. Он говорит, да, одна позиция, но мы должны были быть на одну позицию выше. И прям вот несколько раз в разных интервью под разными соусами. То есть для него вот это не просто. Ну, впереди Алонсо, позади Алонсо. Нет. Для него это как очень болезненный был момент. Хотя на фоне Рикьярда выглядит, что он просто фантастически здорово проехал. Но вот для него самого это было не так. Ферстаппен. В какой-то момент он вроде бы даже начал их догонять, но действительно они все от него уехали. Вот даже за эти несколько кругов на равных шинах. То есть действительно у него просто машина не ехала. Поэтому 18,777 отставания. И миг 218 тысячных на хвосте. Так что первые 4 очка, это еще и за 6 боролся. Просто действительно молодец. Феттель на 3,3 в итоге отстал. В свою очередь Магнуссона на 2,2 опередил. Стролл 1,5 секунды до Магнуссона. Уехал от Латифи на 6,3. И у Латифи тоже было повреждение машины в середине гонки. То есть у него темп упал на самом деле. Так что хорош он был, близок к очкам, но все-таки вот вторая часть этого гонки была запорота. У него на хвосте 306 тысячных Рикьярда. Да, их пустили с Цунодой в лидирующий круг, но все равно он никого там обогнать не смог. Но, как выяснилось, он у него висел на хвосте, но ДРС не работало, поэтому, может быть, Латифи удалось отбиться. Вот. Ну и в любом случае от Цуноды, у которого несколько машин было повреждено в этом столкновении с Гасли, он успел оторваться уже после рестарта на 8 секунд. Вот Цунода, соответственно, 14-й и последний в классификации. Окон прошел только 37 кругов, 26 Гасли, 20 Ботас, ну и, собственно, ни одного круга, даже ни одного поворота, по большому счету, не прошли ни Рассел, ни Джоу, ни Албан. Вот такие результаты у нас этого гран-при. Ну и теперь традиционно уже подводим, собственно, ситуацию в чемпионате после 10 этапов из 22. Кстати, я хочу сказать, что в следующем 23 или даже 24 гонки, если Китай все-таки проведет в Шанхае, там непонятно пока, будет у них из-за ковида или не будет, и что они делают, но уже первые наметки есть, и вроде бы там 5 марта в Бахрейне после 5 дней тестов там же, затем, опять же, Саудовская Аравия и затем Австралия. То есть вот начало такое же, как в этом году. Ну а дальше должна вроде бы в какой-то момент, мы знаем уже, Лас-Вегас, может быть даже Южная Африка, и зато может, скорее всего, вылететь и Франция, и Бельгия. И Бельгия останется только на один год, и то, если Южная Африка не успеет. Вот представьте себе, да. Но это все неофициальное совершенно, просто я сейчас, раз мы говорим о чемпионате, я сказал 10 гонок и вспомнил вот эту историю, просто чтобы вас держать в курсе. Итак, Кубок конструкторов, 3 очка у Вильямса, 18 у Астон Мартина, 20 у Хаса. Вот как раз сегодня Астон Мартин набрал 2 очка. Ну, сегодня, позавчера. Хорошо, на этот раз. 5 очков набрал Хас, соответственно, они вышли вперед. Вышли вперед на 8 место. Вернулись, вернее. Не так и далеко впереди них Альфа Таури, который вот категорически не повезло на этот раз с этим двойным столкновением. У них 27 очков. Альфа Ромео, которая подотстала, 51. А зато Альпин 10, Макларен 8. Вот эта битва как раз Норриса и Алонсо. И на 2 очка подобрались. 73 на 67 сейчас. То есть было 8 между ними очков. Сейчас осталось 6 очков в борьбе за 4 место. Ну а первая тройка далеко впереди. У Мерседеса 204 очка. Они на этот раз набрали 16. А Феррари от них подоторвались. 265 у них. Набрали 37. То есть как бы они больше всех. Да, они победили. И с 4 местом. Но, как мы видим, не всем все понравилось, мягко говоря, в том числе в Италии, потому что никогда такого не было, чтобы Бинотто, например, выпускал вот это вот интервью, понимаете, со собственной пресс-службой, где он объяснял, нет, он не нарушил командную тактику, нет, у нас хорошая атмосфера в команде, да, Шарль, конечно, молодец и здорово ехал. Вот такой вот ситуации. При этом 37 очков, а у Red Bull 24, да? Ну, у Red Bull такой запас до этого был, что у них все равно намного больше. У них 328 очков в Кубке конструкторов на настоящий момент. Ну и личный зачет, естественно. Ника Хюлькенберг теперь на последнем месте. Лучший результат 12-й. Но второй лучший результат 17-й, а больше у него, собственно, и не было. А Латифи тоже 12-й сейчас, но у него второй лучший результат аж 14-е место. Так что Латифи на одну позицию продвинулся, у него теперь 20-е место. Строл 3 очка, Албан 3, но лучший результат. У Албана было 1,9 место, а у Строла 0,3. Мик Шумахер их разом проходит. Он 17-й в чемпионате, у него 4 очка. У Джоу 5, так что если бы Мик обогнал в конце Ферстаппена, то еще бы и Джоу прошел в чемпионате. У Цуноды 11, у Рикьярда 15, у Феттеля теперь тоже 15. И интересный момент, Феттеля проходит Дэна. Почему лучший результат у них один и тот же, 8 место, вернее, 6 место, и у того, и у другого по 8 очков они разом набрали. Но в качестве второго лучшего результата как раз у Дэна Рикьярда было 8 как раз место, да. В качестве второго лучшего результата у Себастьяна Феттеля тоже было 8 место. Но вот дальше у 9 еще одно было у Феттеля. То есть вот именно это 9 место, на котором он приехал сейчас, оно и решило, собственно говоря, почему он находится выше в зачете, чем Дэн Рикьярдо. Ну, у обоих по 15 очков, у Магнусона 16. Так что Магнусон тоже мог бы быть с ними вровень, но он набрал вот это 16 очко и их опережает. Но зато он сравнялся с Гасли и все равно остается позади. Почему? По лучшему результату. Опять же, у Гасли было 5 место, у Магнусона тоже было 5 место. Но второй лучший результат у Гасли — это 8, а второй лучший результат у Магнуса — это 2 раза 9. То есть вот такие мелочи решают судьбу позиции в зачете. Это достаточно высокие позиции, потому что это лучший вне первой десятки. Вот Гасли, у него 16 очков. Десятку замыкает Алонсо, 28. Он постепенно подтягивается. 10 разом на этот раз набрал. У Окона 39, у Боттаса 46. Все они без очков. У Норриса 58, у Хэмилтона 93. Хэмилтон разом 16 очков. Собственно, это его лучший показатель за весь год, потому что у него 2 раза было по 15, а на этот раз и подиум, и лучший круг как раз вот на последнем круге. Соответственно, 16 очков. У него теперь 93. У его партнера по команде Джорджа Рассела остается 111. Напомню, он попал... Даже не скажешь, попал в аварию. То есть он сошел фактически по собственной инициативе. Еще раз. Но это красивая история. Кто-то даже усомнился. Я видел, что это пиар, да он побежал, чтобы покрасоваться. Я вас умоляю, честно. Давайте все-таки, даже если кому-то неприятен этот человек почему-то, но давайте не приписывать худшего. Потому что вы просто представляете пульс в момент старта? Авария. Момент. Ты видишь, перед тобой летит человек и улетает, и непонятно, где вообще его машина. Ты весь на адреналине. Ты выбегаешь и бежишь посмотреть, что с ним случилось. Но о каком пиаре ты думаешь в этот момент, честно? Люди, давайте, правда, не думать во всех плохо. Я бы мог сказать, не судить по себе, но тут как бы... Давайте просто не думать о других плохо. Поэтому Рассел, да, не набрал очков. Да, наверное, за час... Еще раз, сменили бы колесо и проверили бы, все ли в порядке с подвеской. Если бы даже было не все в порядке, наверное, успели бы это починить. И, судя по темпу Мерседеса на этот раз, конечно, уж в топ-6, наверное, он заехал бы. Но что случилось, то случилось. У него 111, у Сайнца после своей победы 127, у Леклера 138, так что между ними действительно всего 11 очков теперь. В свою очередь, у Переса 18, то есть он еще и отрывается на 6 от Леклера на этот раз, да, и, соответственно, теперь у него относительно Шарля плюс 9, то есть 138 у Леклера, 147 у Переса. И Ферстаппен, да, вроде бы не повезло, вроде бы вот почти сломалась машина, но еще 6 очков выцарапал в этой ситуации, 181, так что достаточно уверенное у него преимущество. Ну, нет 40 очков, но, по крайней мере, 34 очка. Причем над партнером по команде Чеко Пересом у него есть. Я думаю, что пока все нормально. Но, конечно же, он помнит о том, что было, начиная с Сильверстоуна в прошлом году. Сейчас вроде бы впереди Австрия, где вроде бы это их домашний автодром, и у них там все хорошо. Но все может быть достаточно непредсказуемо. Погода так, возможен дождь. Погода не жаркая, тоже в районе 20 градусов. Мы знаем Шпильберг, мы любим Шпильберг, мы ждем Шпильберг. Тот случай, когда хорошо, что вот двойники, потому что вообще на адреналине, на энтузиазме после этой прекрасной, интересной, блестящей гонки. И уже вскоре вот нас ждет следующий этап чемпионата мира, 11-й. Ну, а это был 10-й, и ему был посвящен 116-й эпизод подкаста «Гаснут огни» под названием «Феррари против». Или «Феррари против» или «Феррари против».
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.